Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 5 июня 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот последний вопрос, заданный на передаче 2 июня, простите, этого года, нашим троллем все тем же. Госдума хочет возродить пионерию. Хорошая идея. Стих. Сегодня праздник у дедов, вернется пионерия, еще полгода и готов, Лаврентий Павлович Берия. Когда я был пионером, мне рассказывали, как классно мы будем жить через 40 лет, а сейчас мне рассказывают, как классно мы жили, когда я был пионером. Из-за нашей аферы на Украине заходим ли мы на новый круг? Ну, аферой называть это мы будем, наверное, по итогам ее. Значит, в зависимости от того, как она разрешится, вот, тогда уже по итогам это будет понятно, афера это или не афера. Или это все по-серьезному и действительно правильно и вовремя было сделано. Что касается пионерии, то я сам был пионером, и я представляю себе, что такое пионерская организация. Это была очень мотивирующая организация, я говорю вам о своих впечатлениях. И вопрос здесь вовсе не в том, что мы через 40 лет будем классно жить. На самом деле не через 40. Когда я был пионером, это будущее обещали через 20 лет. Конкретно в устах Хрущева это звучало так, как будущее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Так что нам оставалось до него лет 20. И надо сказать, что в то время, когда я был пионером, люди в это совершенно серьезно верили. Может, мало себе представляли, как это будет, но, так сказать, это действительно уверенность в этом была. Во всяком случае, после Сталина было такое время, после сталинское, когда люди верили, что партия слов на ветер не бросает. Раз она так сказала, так это действительно будет в том или ином приближении, это уж точно. Кстати, в это же время, когда я был пионером, открылся вот Московский дворец пионеров, я еще тогда ходил в него, там участвовал в каких-то кружках. Вообще это было очень такое мотивирующее, хорошее занятие. И то, что сейчас вот подрастающее поколение выпустили на какой-то такой самопрокорм, чем хотите, тем и занимаетесь. Хотите, там в игры играете, какие-то тупые там компьютерные, хотите, там просто по двору гоняйте. Ну, это, конечно, по сравнению с тем закалом и мотивацией, в том числе и к учебе, которая давала пионерия и участие в делах взрослых, которые тоже организовывал через нее, это было очень серьезное и подспорье, и социальное, если угодно, организация детей, которая вовсе не была какой-то принудительной. Люди хотели вступать в пионеры, они действительно в них вступали. И, в общем-то, тот, кто не был пионером, он был в рамках школы, класса, какой-то белой вороной. Его никто там за это не травмировал. Я даже не помню, были ли у нас в школе люди, которых не принимали в пионеры. Наверное, какие-нибудь, может быть, отъявленные там двоечники и хулиганы, потому что на самом деле прием в пионеры – это был не запись, это было добровольное действие. То есть ты хочешь, и ты становишься пионером. Если не хочешь, то ты, соответственно, не становишься и пионерский галстук не носишь. Поэтому, если ты там плохо учился или вообще там, каким-то был неправильного, так сказать, неприличного поведения, то тебя могли вполне не принять. Вообще, я так смутно помню, но, например, прием в пионеры у нас происходил не массово, а так вот как-то постепенно. То есть постепенно каких-то лучших учеников, например, в классе, их принимали в пионеры, это как-то они становились отличными от других, они уже носили, так сказать, галстуки там пионерские, потом к этому как-то стремились, подтягивались остальные там, и прочее, прочее. Вот. В общем, это было очень мотивирующее занятие. И, на мой взгляд, то, что вот делается сейчас, это попытка объединить там, грубо говоря, пионерскую и комсомольскую организацию вместе в некую какую-то аморфную структуру типа «большая перемена». Почему «большая перемена»? Какая мотивация? Пионер, если угодно, это мотивация была в том, что он должен быть, по своему званию, там впереди остальных, в общем, подавать пример, пионер всем ребятам пример и так далее. А что такое «большая перемена»? То есть название уже само ни к чему не зовет. Поэтому это какая-то бледная тень. И я не думаю, что возрождение ее, которое сейчас происходит, это можно назвать или даже надеяться на то, что это будет хотя бы чем-то близким в пионерии. Я уж не говорю про всякие их ответвления пионерии, там тимуровские отряды и там, тому подобное. Вообще для этого надо иметь сильную мотивирующую идею в обществе, которая была идея коммунизма, например. И, может быть, какой-то другой. Примеры детских организаций в других странах есть и существуют. Но то, что сейчас делается, на мой взгляд, это ну, такая бледная тень, попытка, что ли, если угодно, воспользоваться старой технологией, которой нет уже сегодня оси, так сказать, нужного содержания, да, для того, чтобы она действительно стала таким же впечатляющим явлением, которое была пионерия. Поэтому я не думаю, что из этой затеи что-то выйдет. Порыв мне понятен. А вот то, как его осуществляет, и главное, кто его осуществляет, да, это, конечно, вызывает большие сомнения в возможности ее осуществления. Кстати, хочу сказать, что на той же Украине, например, когда нацисты создают детские нацистские организации, в общем-то смысл тот же самый, да? То есть берется некая идея, в данном случае нацистская, и вокруг нее, значит, пытаются вот сплотить детей, так сказать, зажигая их как бы соревновательностью и в осуществлении этой идеи, приручая их к этой идее там, и тому подобное. То есть в этом смысле как бы пионерская организация, по сути, она гораздо в этом смысле, то есть то, что делают нацисты, оно гораздо ближе, так сказать, по своей идее к пионерской организации, конечно, имея в виду совершенно иную ее суть. И, наконец, что касается Лаврентия Павловича Берии, которого вы упомянули. Из него, конечно, делается жупел. Долгое время, вернее, делался вот этой либеральной пропагандой. Ну, начался он практически с эпохи Хрущева. И продолжал, так сказать, лелеяться вот всякой либеральной интеллигенцией и, так сказать, уже переходить там все возможные грани уже в постсоветское время, то есть просто, ну вот советский Гиммлер, да, просто всех он там ел и кровь пил и так далее, так сказать, тиран и тому подобное. В действительности же Лаврентий Берия является, наверное, одним из самых эффективных советских менеджеров. Я не хочу, конечно, сказать, что он более эффективный, чем Сталин, но это на другом уровне. Во всяком случае, все советские крупные проекты, включая, например, атомный проект, смог осуществиться только благодаря тому, что им занимался Берия. Причем это было не случайно, ведь вначале атомный проект, например, заверили Молотову. И в течение там нескольких лет это дело все шло ни шатко, ни валко, пока Сталин, наконец, уже после войны, потому что во время войны, естественно, Берия был занят целым рядом гораздо более срочных и насущных для страны задач. Это дело было поручено Берии, и на 4 года оно было доведено до конца, то есть он был реально эффективным менеджером. Что касается памятников Берии, то я не знаю, в курсе вы или нет, но самый величественный памятник Берии, который находится, кстати, в Москве, он стоит на Ленинских горах, ныне Воробьевых. Это здание Московского университета. Вот этот вот памятник, да, это здание, которое до сих пор является шедевром архитектуры, это самое выдающееся из сталинских высоток, и она именно такими задумывалась. Это строительство велось целиком, курировалось вот именно Лаврентием Павловичем Берия. Поэтому за отсутствием, как говорится, других памятников и надгробий ему, это на самом деле выдающийся монумент, который должен быть признан таковым не только по своему масштабу, но и по, так сказать, и красоте, но и по срокам его осуществления. Потому что строительство Московского университета началось в 1949 году, как раз после завершения, кстати, атомного проекта. А в 1953 году он был уже открыт. То есть 4 года вот этот весь гигантский комплекс зданий. Ну, там легко отличить, собственно, здания постройки того времени от тех новых там кампусов и всякого рода зданий, которые существуют. Кстати, это дает хороший материал для сравнения. Вот вы как бы пройдитесь там, если у вас есть возможность, и сравните. Вот чего построил Берия и архитекторы, естественно, под его руководством, да, и то, что построено сейчас, в том числе в эпоху развитой демократии. Она как раз находится, эта эпоха, ее строение, по другую сторону Ломоносовского проспекта. Вот с одной стороны это Берия, так сказать, с другой стороны ближе к проспекту Вернадского это современные постройки, ну, советской эпохи, ну, или почти советской эпохи, там некоторые есть уже после советской. И, наконец, вот то, что напротив, по другую сторону Ломоносского проспекта, это как раз вот современные ваяния, точнее говоря. Посмотрите, насколько, так сказать, одно от другого отличается как по качеству строительства, так и по красоте. А со второй стороны, это можно уже сказать лет 10 или 20 спустя, как, так сказать, реально вот эти новые строения выглядят на фоне того, что создавалось в ту эпоху. Потому что все современные модерновые урбанистические здания, они имеют одну неприятную особенность. Лет через 10-15 они начинают выглядеть как полный отстой. Вот, так сказать, тогда и как бы сравните вот величие этого памятника, который построен под руководством Берии, фактически является памятником Берии, и, так сказать, всего остального. Так что, если бы возродился Лаврентий Павлович Берия в том качестве, в котором он существовал в сталинскую эпоху, это было бы величайшее достижение. Но Берия не берется из ниоткуда. Он берется как продукт эпохи. Какая эпоха, такие продукты. Поэтому я не думаю, что сейчас менеджер такого уровня, как Лаврентий Павлович Берия, вообще способен появиться в нынешней ситуации. Кстати, по отношению к репрессиям не могу не сказать, что я уже говорил, что мой дед был репрессирован. И в частности, попал он в тюрьму, в общем-то, при Ежове. И следствие велось именно в это время, но, по его счастью, он попал тогда, вернее, просидел дней на этом следствии столько, что руководство комиссариата внутренних дел, НКВД сменилось, и во главе стал, собственно, Берия. Так вот, по инициативе Берии все эти дела пересматривались, то есть практически велось переследствие. И я, поскольку знакомился со следственным делом своего деда, то просто видел вот то, как следствие велось до этого, как пришел новый следователь через какое-то время, и, значит, начал переследование всего того, что было получено, как говорится, доказательная база предыдущим следствием, нарушались ли методы, так сказать, советского ведения следствия, там, они действительно нарушались, применялись по отношению к деду. Вот, и как бы это все было сделано по-серьезному. В результате всего этого, я думаю, вот дед не получил в итоге там высшую меру, которую при Ежове давали достаточно легко. А все-таки, так сказать, 5 лет лагерей по сроку, 5 лет, которые в итоге растянулись на 18. Но, так сказать, потому что суда не было никакого, да, это было особое совещание, оно давало 5 лет, а дальше его просто продляли уже, я не знаю, какими способами, но, во всяком случае, никакого пересуда больше не было. Поэтому Лаврентий Павлович Берия – это знаменательная личность нашей истории, который сыграл свою роль в судьбах многих людей, да и всей страны в целом. И поэтому, если бы в результате возрождение пионерии автоматически как-то появился из ниоткуда Лаврентий Павлович Берия, во всяком случае в том виде, в той роли, которую он сыграл для Советского Союза и для укрепления его мощи, конечно, это было бы нечто знаменательное событие, но вряд ли это в нынешнюю эпоху, к сожалению, возможно.